Чешский фотограф Виктор Колаш называет себя наблюдателем. Действительно, на его снимках, большая часть которых сделана в Остраве и Монреале, камера будто подглядывает за проходящей жизнью. Канадская серия, появившаяся во время пятилетней эмиграции с 1968 по 1973 годы, публикуется в этом году впервые. Альбом «Канада» вышел на днях в издательстве «Кант». С Виктором Колажем мы встретились во время его ретроспективной выставки в Праге.
Когда я вернулся, многие боялись публиковать мои канадские фотографии, потому что речь шла о западном мире. Меня даже спрашивали, не начнутся ли у меня неприятности после публикации. Некоторые обещали напечатать, но не сдержали слова. Таким образом, за все эти годы были напечатаны 2-3 фотографии из канадской серии.
А ваши островские снимки публиковали?
Чешские снимки я публиковал. Они выходили даже отдельными изданиями. Первая такая книга появилась в 1986 году в Остраве, но до этого она лежала у издателя более 3 лет, потому что я оставался персоной нон-грата. С органами я не сотрудничал, никому ничего не рассказывал, и они не знали, как со мной себя вести. Даже требовали, чтобы я убрал некоторые фотографии из книги, но я отказался. Параллельно с этой публикацией, тоже в 1986 году, альбом «Острава» напечатали в берлинском издательстве, и эту книгу начали продавать даже у нас. Только после этого на публикацию решилось чешское издательство. Мне кажется, все это происходило потому, что они не понимали мою работу. Не могли понять, потому что я снимаю никому неизвестных людей. Никто не всматривался в суть. Язык фотографии можно до сих пор называть новым, неизвестным и символическим.
Символически. Почему вы после 5 лет эмиграции вернулись в Остраву?
Канада была аси о 20-30 роков пред нами.
Канада в то время была на 20 или даже на 30 лет впереди Чехословакии. В первую очередь благодаря технологиям, конвейерное производство, компьютеры. И с этим пониманием я вернулся, чтобы запечатлеть традиционную жизнь, потому что она исчезала на глазах.
Когда я смотрела серию ваших канадских фотографий, снятых в торговых центрах, у меня было ощущение, что время остановилось. На этих снимках другая эпоха, другая страна, но люди, запечатленные вами, ведут себя так же, как и в любом торговом центре в наше время. Вы делали эти фотографии в начале 70-х, как будто предвосхищая то, что этот мир станет частью чешской современности.
Я фотил эссенцию того живота.
Я пытался поймать суть той жизни. Декорации не важны. Они были важными 30-40 лет назад, потому что тогда мне говорили, какие красивые здания, какие прекрасные детали, у людей начищенные ботинки. Но через 40 лет, прошедших с тех пор, это уже утратило значение. Важными остались ситуации, в которых оказывается человек, повторяющиеся здесь и сейчас и повторяющиеся в будущем, потому что эти ситуации — свидетельство человеческой жизни.
На них дэн в тех ситуациях о нормальный людский живот.
Ситуации, о которых вы говорите, у вас часто основаны на визуальном контрасте.
Это закон визуального языка, поляризация разных антагонистических элементов, иными словами, контрапункт или метафора. Но чаще всего это язык символов. Я просто использую символы, имеющие более глубокое значение. Например, на одной из довольно известных моих фотографий изображены сгорбленная пожилая женщина, мужчина, у которого в руках коробка с игрушечной, оружием и мальчик с мороженым. Тут есть символ оружия, как насилие, одного из способов поставить под угрозу человеческую жизнь. Бабушка олицетворяет мудрость и покорность. Она смотрит и надеется, что мир молодых будет лучше. Она символический представитель цивилизации, ее положительной стороны, чистая, самостоятельная, хранящая достоинство и одновременно сгорбленная. Мужчине все равно, кто эта бабушка. Он купил игрушечное оружие для своего внука и хочет, чтобы ребенок стрелял из него, например, по воробьям или даже по людям из окна. Или вот еще одна символическая фотография. Молодая беременная женщина, стоящая у карусели. Она смотрит на эту карусель, как будто смотрит на свое детство, свою молодость, те времена, когда она еще не была беременной и не собиралась стать матерью. На этом снимке есть и вырезанная из дерева кукла, символ исчезающего мира. Все это свидетельство того, что я не люблю что-то документирующее фотографии. Без контрапунктов фотографии не имеют силы.
ты фотки не мают ту силу.
Эти контрасты появились на ваших снимках позже. А мне хотелось бы спросить, с чего вы начинали? Почему решили стать фотографом?
То разгорнуть и быть фотографом, когда человек...
Поначалу я раздумывал стать одним из тех, кто зарабатывает фотографией. Например, как репортер информационного агентства или местной газеты, или тот, кто снимает моду. Но со временем я понял, что это не тот жанр, который мне близок. Я хотел, чтобы фотография была суждением. И после того, как ко мне пришло это понимание, речь шла уже о силе мотивации. Я понимал, что придется заниматься съемками длительное время, что это намерение должно быть серьезным, и что мне надо решить, сколько времени я согласен посвятить фотографии, потому что помимо этого мне приходилось заниматься чем-то другим, чтобы иметь средства к существованию. Это ведь не богемная работа, приходится снимать в стол. Но это позволяло формировать собственные стандарты. Первое решение по направлению к творчеству я сделал, когда вернулся из армии, и мне пришлось решать, продолжать обучение или стать фотографом. Я выбрал последнее. И оказался в таком учреждении, которое называлось Районный образовательный центр. Там я получил место в редакции, издававшей методические материалы, подготовкой которых я и занимался половину рабочего времени. Вторую половину я был библиотекарем. Но эта работа позволила мне много фотографировать. Хотя и в то время я все еще не был уверен, окончательно стану ли я фотографом. Потому что человеку сложно определить, позволяет ли его профессиональный уровень называться мастером. Но именно в это время я сделал первые, как считаю, важные фотографии с собственным почерком. И они стали мерилом при оценке того, почему стоит всю жизнь посвятить фотографии.
А и доводом, прочь тому целоживотне веновать.
Какие критерии вы лично применяли для оценки собственного профессионализма?
Я сам начал в аматерской фотографии.
Я начинал как фотограф-любитель. Меня вел к этому отец, который хотел, чтобы я стал профессиональным фотографом, зарабатывавшим этим на жизнь. В любительской среде действовали определенные принципы, которые меня ограничивали. Просто в какой-то момент я понял, что любительская среда не дает той свободы, которая, как кажется на первый взгляд, там существует. Эта среда не дает возможности для исключительности, которая необходима для появления хорошей фотографии. Но навсегда с этой любительской средой порвать нельзя, связь остается. С другой стороны, есть влияние состоявшихся фотографов. На меня повлияли в первую очередь Анри Картье-Брессон, Вернер Бишофф, Пауль Вольф. Но я совершенно не знал, как они жили, как стали фотографами, был ли их путь исключительным. Мой проходил на окраине мира, в Острове. Но и они, и я прошли через понимание. Только что сделанная фотография в себе содержит еще и эссенцию, принципиально важную для жизни и фотомастерства.
Даже в ваших самых первых островских фотографиях, где вроде бы внимание сосредоточено на пейзаже, все равно присутствует человек. Это сделано намеренно?
То есть интуитивнее.
Скорее, интуитивно. Я думаю, что большинство фотографов, если бы они могли, если бы у них была смелость, потенциал и выдержка, фотографировали бы людей, жизнь. Но это очень сложно. Чаще снимают натюрморты, структуры ландшафта, но съемки людей на улице или дома — это очень сложная задача. Правда, у многих фотографов это стремление есть. Фотографа привлекает человек, он овладевает его мыслями. Но, как правило, проходит очень много времени, прежде чем найден путь к человеку. Я же начал снимать жителей Островы, потому что они отличались от канадских посетителей торговых центров, которых я тоже снимал. Были замученные, усталые, но одновременно несли в себе определенный героизм и даже трагедию, как будто прошли через нескончаемые страдания. Чувствительный молодой человек это распознает. Ничего подобного, например, в Праге встретить невозможно. В этом городе сохранялось разделение общества. Здесь жили интеллектуалы, богачи, люди с блестящим прошлым. Прага — город культурной и интеллектуальной элиты, а Острава всегда была городом простым, городом рабочих, городом для труда. Если бы я жил в столице, я был бы совсем другим человеком, другим фотографом, но я никогда не стремился жить в Праге.
Але я сам до Праги никогда не хотел.
Вы сравниваете Острову и Прагу, а если провести параллели с Канадой и США, где вы тоже снимали?
Люди за границей были такими же и другими одновременно. Мне пришлось искать к ним подход, потому что человек, который живет в определенной экономической системе, выражает себя по-разному. Это касается и чувств, и поведения в обществе. Мне показалось, что простые люди в Канаде были запуганы, как будто от них ничего не зависело. Ко всему прочему, я не знал языка, и это тоже создавало для моей работы определенные сложности. Поначалу мне пришлось использовать невербальные методы, которые выражались в моем интересе, в эмпатии, и люди это распознавали. Правда, прошло много времени, прежде чем мне удалось приблизиться к ним, чтобы снять хороший кадр. Интимность — важная особенность моих фотографий, и этой интимности можно достичь несколькими способами. Либо быстротой реакции, либо получив от людей разрешение. Они могут кивнуть, например, что не против, чтобы их снимали. Но на практике, кроме быстроты и согласия, важна еще и способность распознавать потенциал возникшей ситуации. Иначе получаются стандартные фотографии из торговых центров, постановочные снимки для public relations, а это уже виртуальная реальность.
Вот эта интимность, о которой вы говорите, мне кажется, есть на вашей фотографии, сделанной после ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. До этого я видел много снимков, сделанных во время этих событий в разных городах. Но на вашей фотографии танк играет не первостепенное значение, а на первом плане обычные люди. Я даже не сразу поняла, что речь идет о событиях 1968 года. Мне помогла подпись под снимком.
Тен протест є в седе.
Это сидячий протест. У них на пиджаках есть маленькие значки в виде триколора. Они молча сидят рядом с танком, потому что не могут вести диалог с танкистом. И это тоже хорошо передает характер Остравы. Это молчаливый город, в отличие от Праги, где люди вели бурные дискуссии с офицерами. В Остраве протест был демонстрацией беззащитности. Люди сидели, как садятся в знак протеста буддийские монахи. А рядом с этими сидящими огромный танк, который может их всех раздавить. Вот такие переходные моменты меня интересуют. Там, где что-то заканчивается и начинается что-то новое. Для фотографии это имеет решающее значение. Но важно, чтобы на снимке были и второстепенные персонажи. Это значит, что для меня, например, период нормализации — это стоящие в ряд пустые трамваи, вокруг которых люди идут на первомайскую демонстрацию. Им приходится переступать через горы мусора, но у них хорошее настроение, рядом играет музыка. И это мой портрет нормализации, что люди радуются даже встрече на каких-то кучах строительного мусора, недостроенной дороги, и все это часть их каждодневной жизни.